Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Приветствую вас, дорогая церковь. Мы будем совершать служение. Сегодня участвует молодежный хор нашей церкви. Также будет звучать слово проповеди и будут другие участия. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце, пришедшее в дом молитвы. Пусть Господь благословит всех участвующих в этом служении.
Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе. Наше счастье лишь в нем, только в нем. Неразрывном, едином, семейном союзе за Христом мы пойдем, пойдем, пойдем.
Откроем послание апостола Павла к Ефесянам и будем читать с 1 по 6 стихи 4 главы. «Итак, — говорит Павел, — я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания — один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Мы прочитали текст Писания, в котором есть слова, полные глубочайшего смысла для каждого из нас, суть которых апостол Павел сводит к одной ключевой фразе. Каждый из нас, как христианин, в нашей повседневной жизни должен поступать достойно звания, в которое мы призваны, а именно мы едины в Боге, поскольку имеем одно тело и один дух. Друзья дорогие, я хотел бы поощрить каждого из вас, да и себя включительно, держать эту ключевую мысль в фокусе нашего внимания на протяжении оставшихся 52 минут нашей сегодняшней радиопередачи, с тем, чтобы утвердиться в единстве Духа и в союзе мира, и чтобы в этом имя Господа было прославлено.
Иисус, за того, кто за нас был распят. Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Христа, мир вам. И для начала нашего слова, которое будет сказано, давайте прочитаем Ефесянам, послание к Ефесянам, 4 глава, первых три стиха. Это послание к Ефесянам, 4 глава, первых три стиха. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней проповеди, которой хотел я поделиться с вами, называется «Единство в церкви». И вообще, какие качества, которые были здесь перечислены, которые помогают нам иметь вот это единство среди братьев, среди сестер и в церкви как в целом. И как мы можем применять их в нашей жизни, повседневной жизни. И если мы посмотрим внимательно вот это все послание к Ефесянам, то мы видим, что первые их несколько глав, они сконцентрированы больше на доктринальное учение. То учение, которое проявляется в наших доктринах, во что мы верим. А дальше, начиная с 4 главы и дальше по 6 главы, там уже говорится больше о практичном применении в нашей повседневной жизни. И вот здесь, начиная с этой главы, апостол Павел, он призывает церковь к этому единству. И скажу вам честно, когда я вот вступил в нашу церковь, в членство, я был очень рад тому, что видеть, что по большому счету у нас есть вот это единство. Я вижу во многом очень хорошее вот это единство среди братьев, среди сестер, и какие-то церковные вопросы решаются, и все на таком легком и безинцидентном уровне, и все мирным путем. И слава Богу за это. Слава Богу, что именно мы имеем это, по большому счету. Но живя в этом мире, мы понимаем, что мы люди сами по себе грешные. И мы имеем вот эту греховную плоть, которая периодически о себе дает знать. И часто, когда она проявляется, мы теряем вот этот мир. Мы теряем этот мир с нашей общиной. Мы теряем, к сожалению, мир с нашей церковью порой. И здесь написано, как мы можем применить вот эти стихи, чтобы опять получить вот этот мир, если он утрачен. И если мы посмотрим на вообще тему о единстве в церкви, вот это единство среди братьев и сестер, то мы видим, что сам Иисус Христос, Он молился молитвой, когда это записано в 17 главе Евангелия от Иоанна, где упоминается Его вот эта первосвященческая молитва, или заступническая молитва, когда Иисус Христос сам молится, и Он упоминается в молитве за учеников, и дальше Он упоминает за всех остальных, то есть за церковь, за нас с вами, братья и сестры. И там призыв к единству. Христос хочет, чтобы у нас было вот это единство, и Он молился об этом. И там подчеркиваются такие слова, что «да будут все едины, как ты и я един». Он сравнивает единство свое с Отцом, и какое единство должно быть среди нас сегодня. И это самая высшая категория сравнения, которое только можно подумать, о которой только можно подумать. Это если мы представим себе, что единство, троеединство, как Отец, Сын и Дух Святой, вот такое единство, к этому единству призывает и нас Господь сегодня. И когда Павел пишет к Ефесянам, он тоже призывает их, вот эту церковь Ефесянскую, к этому же самому единству. И он говорит, что вы имеете это звание или вот это призвание. И о чем здесь говорится? О каком призвании здесь идет речь? И если мы посмотрим, что Христос, Он призывает своих людей, свою церковь, во-первых, спасению верующих. Это к чему идет вот этот первый призыв. И если мы откроем к Римлянам первую главу, то там написано 5-6 стихи такие слова. Первая глава, 5-6 стихи. «Через которого вы получили благодать и апостольство, что во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Это первое призвание. А второе призвание, о котором мы должны, который упоминается здесь, это объединение в одно тело, в тело Христа. То, что все верующие во что должны объединиться в одно единое тело. И есть мнение, которое упоминается также в Писании, чтобы человек, он имел как индивидуальность, и также иметь, быть частью общины. И в Писании оно очень равномерно, оно нигде не упускается, где одно превозносится, а другое принижается. И если мы посмотрим на вероучение, то мы знаем, есть такое понятие, как мое отношение с Богом, то есть вертикальное отношение, и мое отношение с общиной, с церковью, то есть горизонтальное вот это общение, вот это единство, которое мы должны иметь. И часто люди периодически бывает, что они акцентируют именно чтобы только на вертикальном. Вот только мое служение, мое общение, мое единство с Богом, вот это самое главное, и все. А все остальное, оно уже как-то незначительное получается, что вот эта группа людей, которая приходит в церковь, это просто группа людей, с кем мне приходится видеться периодически в церкви, но это уже не так важно. Но мы видим, что это заблуждение, что Писание, оно призывает, как иметь личные отношения с Богом, также иметь правильные отношения с поместной церковью, с братьями, с сестрами, с кем мы соприкасаемся, ходя в церковь и живя в этом мире. И есть такое понятие, когда некоторые люди, возможно, у них есть какие-то общие интересы. Там, скажем, есть люди, которые любят рыбалку, есть, которые любят, скажем, охоту, или там просто у них какие-то общие интересы есть. И когда они как-то собираются в этой группе, и этот человек подходит к ним, они говорят: «О, да, вот это свой человек, иди к нам, давай будем дальше с тобой общаться». И если человека, уже такого нету общего интереса, потому что мы все разные по-своему, у нас свои все интересы, то периодически люди как-то смотрят, уже как-то не свой ты человек, уже ты иди в свою маленькую другую группу, у нас своя тут группа. Но когда мы читаем Писание и мы понимаем, что здесь написано, то понятие «свой человек» является для всех верующих людей, всех членов церкви. Каждый член церкви, который у нас состоит в членстве, он является свой человек. И мы не можем как-то чуждаться его и пытаться не иметь с ним или с ней единства. И здесь апостол Павел, он упоминает о важности, чтобы мы имели это единство. И он подчеркивает три таких конкретных пункта, которые подталкивают нас практично, как иметь это единство. И первое из них, на котором я хотел заострить внимание, это смиренномудрие. Здесь записано смиренномудрие или другим словом смирение. И если мы посмотрим значение этого слова и что оно вообще значило в то время, то в древнем мире мы видим, что это считался униженным таким качеством, которое только присущим рабам. Вот раб, вот ты низкая личность, вот тебе это присущно. И противоположное этому слову – это гордость. Вот гордость, высокомерие, высота, вот это я понимаю. И в ветхом времени, в то время, к этому многие и стремились. Но мы видим, что в Новом Завете вот это смирение, смиренномудрие, оно совершенно имеет другое значение. В Новом Завете оно превозносится, и оно показывает вот эту угодную черту характера Богу, который хочет, чтобы мы, каждый из нас, верующий человек Бога, имел в своей жизни. И Павел, он упоминает, что смирение именно в первую очередь, если мы посмотрим на контекст вот этих стиха, то смирение, оно упоминается именно в самую первую очередь. И он не хочет, чтобы люди были гордые, и Христос не хочет, чтобы мы были гордые. Он хочет, чтобы у нас было вот это смирение. И почему? Потому что сам Христос является для нас самым высшим примером смирения. Если мы откроем послание к филиппийцам, во второй главе написаны такие слова, которые описывают Христа, его уровень смирения. Это 2 глава, 6-8 стихи, написано так. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы видим вот этот высший уровень смирения нашего Господа Иисуса Христа, и к этому именно призывает нас Господь и сегодня. И вопрос стоит, как я проверяю, применяю вот это смирение в нашей повседневной жизни, живя в этом мире. И одно из прекрасных таких проявлений смирения – это когда, допустим, будучи членами церкви, у нас есть какие-то разные взгляды по разным темам, и в чем-то, может быть, у нас есть не какое-то несогласие, может, с братьями или каких-то других мнениях, то смирение, оно дает нам шанс, чтобы мы не проявляли свое недовольство, чтобы мы не спешили высказывать свой негатив и как-то начинать как-то ссориться и проявлять свое «я». Смирение, оно дает человеку вот этот шанс, чтобы он спокойно все принял, и он не поднимал вот эту высокомерие, вот эту волну, которая приводит много негатива в церкви периодически. Второе, что упоминается, это кротость, то, что приводит к единству. Это первое, мы проверили, это смирение, а второе – кротость. Кротость, она также имеет противоположное значение кротости – это высокое мнение о себе. То есть, опять же, высокомерие, оно противоположное кротости. Также такие качества, как резкость, грубость. То есть, когда мы не считаемся с кем-то, и мы порой очень резко высказываем что-то свое мнение, и очень порой в грубой форме. Вот это и есть не кротость, это противоположное кротости. И если мы откроем Колоссянам 3 глава, там упоминается, во что мы должны облектись, во что мы должны одеться. И кротость одно из таких качеств. Описано это в 3 главе, 12 стихом. Написано так. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И мы знаем прекрасные примеры из Писания, где были хорошие примеры кротости. Моисей, к примеру, был один из хороших примеров для нас. Он, написано, был кратчайший человек. Кратчайший. И опять мы смотрим, вот эта золотая середина между... есть, где человек проявляет вот этот гнев, и полное равнодушие, где ему все равно, что происходит в общине, ему все равно, что происходит в церкви, то это тоже неправильно. Но кротость, она помогает приобретать вот эту золотую середину, где мы можем правильно иметь отношение с нашей церковью. И опять мы смотрим в первую очередь на Христа. Христос, Он проявил свою кротость. Это тот эталон, на который мы взираем. Это тот эталон, на который мы равняемся и пытаемся быть похожим. Написано, Христос, Он кроток и смирен сердцем. Это описывает нашего Господа Иисуса Христа. И такие же чувства должны быть у нас. У нас не должно быть возмущения, у нас должно быть вот это чувство кротости. И третье, что подчеркивается здесь, что приводит к единству церкви, кроме как смиренномудрие, кротость, дальше упоминается долготерпение. Долготерпение, то есть это умение выдерживать любые обстоятельства. Это, другим словом, терпение и долгое терпение. Способность сдерживать себя. И если мы посмотрим опять послание к Колоссянам, то там тоже упоминается в тех же самых стихах, в 3 главе, 12-13 стихи тоже, если мы посмотрим внимательно, там тоже упоминается, что должно быть долготерпение, и во что мы должны облектись. И когда мы проявляем вот это через в нашей жизни вот это терпение, когда мы проявляем вот это снисхождение друг к другу, то мы имеем вот это качество, то мы можем очень легко прощать друг друга. Когда мы терпим другого человека, который может быть, нас как-то обидел резким словом, мы проявляем это долготерпение, мы проявляем снисхождение к нему, то мы проявляем вот это долготерпение, то мы приобретаем этого человека, мы умеем тогда прощать этому человеку. Это к чему призывает наш Господь. И проведя вот это заключение, обобщение вот этих трех пунктов, хотел бы для нас всех пожелать, и в том числе и для себя, чтобы каждый из нас имел желание стремиться к этому единству. И как мы стремимся к этому единству? Единству через смиренно-мудрие, через проявление кротости, через долготерпение. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.
Я верю в Иисуса, Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса, прекрасный.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Как нам понимать слова апостола Павла «Жизнь в единстве Духа и в союзе мира»? Об этом и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.
Мы с вами вместе в продолжение служения прочитаем с 11 стиха 4 главы послания Ефесянам. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Итак, братья и сестры, сегодня многие из нас, наверное, неоднократно слышали такую фразу: «А какое видение вашей церкви?» Я знаю, поскольку уже в служении не один год, и понимаю, что этот вопрос, он или косвенно, или напрямую люди задают, люди интересуются. Является ли правильным этот вопрос? Я, размышляя над этим, обращался к Писанию, смотрел, что делала первая церковь, что делали первые верующие. приходили они к апостолам и спрашивали: «Дорогие апостолы, какое у вас видение? Вот мы приходим, мы общаемся с вами, какое у вас видение?» И вы знаете, с одной стороны, мы с вами читаем «Деяния апостолов», мы читаем повествование жизни Первой Церкви, мы видим, что Церковь жила, Церковь росла, Церковь укреплялась, и мы не видим, что кто-то задавал такие вопросы. С одной стороны. С другой стороны, это не значит, что у апостолов не было видения. Апостолы не просто собирались ради того, чтобы собираться. У апостолов была определенная цель, поставленная Богом. И поэтому, братья и сестры, в этом нет ничего плохого, когда мы с вами задаем этот вопрос: какое видение у нашей церкви? И я вам скажу, братья и сестры, слава Богу, у нашей церкви всегда оно было. Оно всегда есть, это видение. Может быть, оно не представлено в виде одной какой-то фразы, которая запоминается, но оно всегда есть. И сегодня я хотел бы еще сделать на этом акцент. Может быть, сегодня люди, действительно, кто-то из нас и не знает, и думает: ну, я не знаю, какое видение у нашей церкви. Братья и сестры, у нас самое правильное видение церкви. У нас самое правильное, потому что наша церковь – самая лучшая церковь. И у нас самое правильное видение, потому что оно библейское видение. Есть видения, которые делают люди. И вы знаете, эти видения иногда слышишь, ну, опять же, от разной церкви, от разной местности зависит. Кто-то думает так: мы хотим наше видение церкви, чтобы церковь удвоилась. Вот через 2 года, чтобы нас было не 100 членов, а 200 членов. Наше видение достичь такой-то страны Евангелия. Еще есть какие-то видения. И я вам скажу, это хорошие цели. Это хорошие цели. Но все-таки то видение, которое сам Бог определил для церкви, мы его сегодня с вами прочитали. Писание, или же здесь апостол Павел, он говорит, что Иисус Христос, он, это церковь, это его, его создание. И он отвечает за то, что происходит в его церкви. И он является очень мудрым управителем церкви. Он является головой церкви, как мы с вами читаем. И он говорит, он поставил на определенные позиции многих людей. Он говорит, мы с вами прочитали кого-то апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Все это стратегически задумано Иисусом Христом для того, чтобы достичь того видения, которое Христос желает осуществить в своей церкви. И мы с вами должны понять, что мы сегодня являемся частью этого видения. Каждый из нас. И все это начинается с нашего отношения друг к другу. Братья и сестры, прежде чем мы будем успешными в видении нашей церкви, нам действительно, как первый брат уже проповедовал и напомнил этот текст с начала этой главы, очень важно, что происходит между нами. Есть ли какие-то связи, которые связывают нас, которые помогают нам быть едиными? Мы, вернусь к 3 стиху этой же главы, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, говорит Павел. Обратите внимание на слово «стараясь». Единство – это не что-то, что происходит автоматически. Вы знаете, вы пришли в группу людей, и вы почувствовали себя как дома. И у вас такие же мнения, у вас такие же мысли, у вас такие же привычки, такой же характер. Это было бы идеально, не так ли? Это было замечательно найти ту церковь, где все мыслят одинаково, где все думают одинаково, у всех одинаковые привычки, у всех братьев есть одно желание – ходить на рыбалку, у всех сестер есть одно желание – ходить покупать вещи. Вы знаете, это была бы идеальная церковь, но такого нету. Вы не найдете такой церкви, потому что каждый из нас, он не индивидуален. У каждого из нас есть свои понимания, какие-то реакции на какие-то вопросы по-разному. И поэтому Павел здесь говорит, здесь не вопрос в том, что вы нашли идеального человека, который так же самое думает. Он говорит, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Поэтому церковь, для того, чтобы ей быть эффективной, для того, чтобы, друзья, нам действительно исполнить это видение Иисуса Христа для Его церкви, нужно приложить много стараний. Нужно победить себя, когда тебя просто хочется тебе вставить поперек. Вот люди идут туда, ты Я не хочу. Вот иногда даже бывает без причины. Просто человек такого характера. Он просто хочет, думает, если я не скажу сейчас по-другому, ну, я не смогу дальше спать. Я не смогу дальше нормально быть, жить, потому что вот у меня такой характер. Или еще люди как-то объясняют эти все вещи. Поэтому Павел говорит, что вы ничем не отличаетесь. Прошло много, несколько тысяч лет уже с этого времени. И это слово как никогда актуально. Оно было актуально тогда, в первый период церкви. Были люди, которые были не согласны. Были люди, которые, ну, думали по-другому. И он говорит, старайтесь, братья и сестры, старайтесь. Можешь ли ты сегодня сказать, что ты и я, мы сегодня стараемся, прикладываем свои старания для того, чтобы сохранять. Вы знаете, чтобы построить единство, действительно, к этому нужно много потрудиться. Это должно быть участие всех. И когда мы приходим к этому единству, друзья, это самое то, что дьяволу не нравится. Все атаки, все стрелы будут посланы для того, чтобы разрушить это единство. И слово сегодня, которое к нам направлено, это о том, чтобы мы старались. И я сегодня хочу сказать, дорогая церковь, слава Богу за то единство, которое у нас есть. Слава Богу. Мы, наверное, себе не представляем, через что проходят церкви в наше время, где все трещит по швам, где люди разделяются по национальности, где люди разделяются по различным другим причинам, братья и сестры. Мы сегодня счастливы, блаженны и благословенны Богом за то единство, которое у нас есть. Я благодарю сегодня всех и благодарю Бога за то, что сегодня Господь дает нам это желание сохранять единство Духа в союзе мира. Пусть Бог нас в этом благословит и дальше. Но мы возвращаемся к нашей теме или же к нашему тексту, который, как я уже сказал, говорит, что Христос хотел бы видеть в церкви своей. Что происходило в первой церкви? Что происходило? Апостолы имели видение. Они понимали, что все должно произойти именно в церкви, что их дальнейшее служение, служение другим людям, служение другим странам, проповедь Евангелия, все зависит от того, что произойдет в церкви. Готова ли церковь будет участвовать дальше, нести это Евангелие другим? И поэтому, когда мы с вами читаем вторую главу книги Деяний, мы с вами видим, как это видение, оно исполнялось через апостолов. Написано, что они учили церковь, церковь постоянно находилась в этом служении, они преломляли хлеб по домам, они хвалили Бога, они были в этом замечательном общении. И посмотрите, когда мы с вами прочитали наш текст, здесь Павел подчеркивает, что он поставил пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? Три вещи, которые мы с вами видим здесь. Три основных задачи, которые Писание сегодня ставит перед церковью. Естественно, это прежде всего относится к нам, служителям, те, которые несут ответственность. Но это должны иметь на сердце каждый человек, каждый член церкви. Мы должны понимать, мы в ответе за это. Как и единство сохранять не сможет только пресвитер, не сможет только братский совет. Они ответственны за это, они должны иметь между собой мир и единство, но это задача всех членов церкви. Поэтому мы с вами видим эти три основные задачи, которые Бог желает исполнить в жизни церкви. Три вещи, в которых заключается видение библейской церкви, видение нашей церкви к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Итак, первый момент – совершение святых. Слово «совершение», да, или же «perfecting», или «equipping», как у нас есть в английском варианте, это говорит о том, что мы с вами, с одной стороны, мы с вами должны понимать свое призвание и свое положение. Церковь, она всегда состоит из людей очень разных, мы уже сказали об этом. Мы все с вами очень разные, у нас разный характер, разные взгляды, но у нас есть то, что нас объединяет. Нас объединяет вера в Иисуса Христа. Нас объединяет новая природа, которую мы получили с вами, когда мы с вами открыли свое сердце для Бога, когда Христос стал нашим Господином. Что-то особенное произошло в нашей жизни. Господь дал нам Духа Святого. Господь сделал нас членами одной семьи. И вы знаете, вот это единство мы должны с вами сохранять. И Христос, как мы с вами понимаем, Он освятил нас. мы с вами об этом читаем в послании к Коринфянам. Павел там говорит так, 6 глава, 10-11 стих. Он говорит так: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Братья и сестры, мы стали святыми не потому, что у нас что-то поменялось особенное. Мы были с вами очень-очень плохими людьми и стали очень-очень хорошими людьми. Когда Писание говорит о святости, об освящении, оно говорит о принадлежности в первую очередь. Мы с вами принадлежали себе. Мы с вами принадлежали князю века сего. Мы с вами жили по его законам. Мы исполняли его волю. И когда пришла эта благодать в нашу жизнь, когда Господь нас коснулся, написано, Он освятил нас. Это значит, что Он взял себе, Он забрал нас у этого князя, которому мы принадлежали. Он искупил нас, Он заплатил цену своей крови для того, чтобы освятить нас, сделать нас особенным народом. Поэтому наша святость с вами, братья и сестры, это не то, чтобы мы с вами сделали. Наша святость – это потому, что Христос освятил нас. Он отделил нас для себя. Поэтому мы являемся святыми людьми, отделенными для Бога. Но вы знаете, на этом не заканчивается жизнь человека, на этом не заканчивается то, что мы с вами делаем в жизни. И он говорит, как мы с вами прочитали, совершение должно происходить. И в английском варианте есть два вот этих момента, да, или с одной стороны это совершение в смысле доведения до совершенства, с другой стороны это оснащение. Писание, оно является самым лучшим инструментом для того, чтобы работать над нашим характером. Учитывая все наши несовершенства, во-первых, мы должны понять, что мы люди несовершенны. Вы знаете, мне кажется, проблема в основном у людей происходит тогда, когда люди считают себя все-таки людьми, ну, не скажу, что совершенными, но неплохими. Когда они не видят, что им есть над чем работать. Или бывает такое, что люди понимают, ну, есть, ладно, я несовершенный человек, но все-таки ты, да, и вот они начинают... Иногда вот этот момент все-таки больше направлять не к себе, а к другому. И согласитесь, что в церкви мы с этим, наверное, чаще всего можем столкнуться, когда мы видим, что человек, к примеру, ну, не такой, как мы. Да, где-то есть моменты, которые, ну, мы видим, что это слабость человека. И всегда, конечно же, хочется это указать. Всегда хочется, может быть, оттенить эти моменты прямым или косвенным образом, у кого как получается. И мы, братья и сестры, должны понимать, что замечать недостатки – это легче. Легче в чужих, в других людях. Но мы с вами понимаем, что видение церкви не в том, чтобы как можно больше, чтобы как можно больше членов церкви замечало недостатки других членов церкви. Мы с вами понимаем, что видение, которое Христос ставит перед своей церковью, чтобы каждый верующий человек продолжал работать над собой. Мне сегодня 15 лет, я работаю над собой. Мне сегодня 35 лет, я продолжаю работать над собой. Мне сегодня 75 лет, и я понимаю, что моя жизнь, она не стала совершенной. У меня тоже есть недостатки. Я продолжаю работать над собой. Как мы работаем над собой? Мы читаем Писание. Писание, которое работает над нами, которое указывает нам вещи, которое показывает нам наши несовершенства. Братья и сестры, люди, которые сегодня менее и менее замечают свои несовершенства, однозначно это те люди, которые менее и менее читают Писание. Если человек действительно вникает в Писание, это приводит его еще к большему сокрушению. Как сегодня уже брат говорил, это приводит к большему смирению. И если мы замечаем, что это смирение уходит на второй план, если мы замечаем, что в принципе за собой мы ничего сильно не видим, но вот этот брат или вот эта сестра, знаете, братья и сестры, нужно себя спросить, какое место сегодня занимает Писание в моей жизни? Действительно ли Бог работает надо мной? Даю ли я возможность сегодня Богу работать надо мной через Слово? И вы знаете, это бывает не только через Слово. Это бывает через песнопение. Слава Богу за те служения, которые есть в нашей церкви. Слава Богу за то, что хористы поют, за то, что группы поют, за то, что мы стихи слышим. Братья и сестры, это Слово Божие. Это то, через что Бог работает в церкви.
Бог даже работает через людей несовершенных. Может быть, тот человек, который мы в церкви его, может быть, не часто видим, и может быть, этот человек какой-то особенный в наших глазах. Как вы думаете, может ли Бог через такого человека даже сделать какой-то нам, какой-то урок преподать? Может. Может. Мы с братьями недавно были и размышляли о том, что были цари, которых Бог использовал для того, чтобы научить свой народ, израильский народ, в те времена, в далекие времена. Цари-безбожники. Был такой царь Навуходоносор. И когда-то Бог говорит, это раб мой. Это раб мой, потому что он решил его использовать для того, чтобы Израиль провести через определенный урок. Нечестивый царь. И потом Бог его и наказал. Он говорит, это раб мой. На какое-то время Бог использует любые средства. И поэтому, братья и сестры, сегодня нам никто не дает права размышлять. А ты, брат, ну да, ты достоин сделать мне замечание или чему-то меня научить. А ты, сестра, кто ты такая вообще? Ты сестра. Вот. И я с тобой не буду считаться. Вы знаете, это нездоровые отношения. Мы должны понимать, что Бог сегодня работает через любых людей. Через проповедника, через пресвитера или через брата который, или сестру, которые сидят сзади. Это не важно. Важно, насколько мы готовы услышать голос Божий и насколько мы готовы подчинить себя. Готовы ли мы исправляться? Если мы готовы исправляться, слава Богу, значит, это признак того, что мы с вами понимаем видение, и Господь над нами работает. Если сегодня наша первая реакция, кто ты такой, что ты мне об этом говоришь, братья и сестры, это не показатель духовности. Это показатель несмирения. Это показатель того, что мы еще находимся в очень таком младенчестве, и нам нужно вырасти. Мы должны действительно уметь подчинять себя Слову Божьему. Итак, первая задача или первая основная часть вот этого видения – это совершение святых, как мы с вами прочитали. Вторая часть – для чего? На дело служения. Это отдача, это наша отдача другим. Церковь будет расти только тогда, когда мы с вами понимаем, что мы сюда приходим не для того, чтобы принимать, братья и сестры. Это действительно феномен, который он есть, он, наверное, всегда был. Есть люди, которые понимают так, что в церковь я иду для того, чтобы что-то получить. Иногда люди так понимают, что они в течение недели ничем не занимаются, у них работа, семья, отдых. Некогда открыть Библию, некогда почитать, некогда помолиться. Они думают, ну вот я в воскресенье приду, вот это моя отдушина, вот это то, где я наконец-то хоть что-то услышу, хоть как кто-то в меня сделает мне CPR, и у меня начнет сердце стучать. Братья и сестры, это страшный обман, это страшный образ жизни, и сохрани нас Бог от такого понимания нормальной христианской жизни. Это кризис. Это кризис, которому нельзя даже дать достойных слов, потому что мы сюда приходим для того, чтобы поддержать друг друга. Представьте себе, у нас церковь, да, вот 300-400 членов, и представьте себе, что из 400 членов, 350 членов, они не имеют ничего, чтобы дать. У них просто своя жизнь, у них просто своя суета. И они приходят для того, чтобы взять. Скажите мне, реально ли 50 членам, которые действительно серьезно думают о своей духовной жизни, которые в течение недели стараются вникнуть в Писание, услышать голос Божий, исправить вещи какие-то, направить себя. Реально ли это, чтобы вот накормить так вот многих? Да, можно вспомнить слова Христа, идите, накормите. Да? Помните, что Христос хотел, чтобы ученики дали эту физическую пищу. И это было чудо, которое Бог сделал, опять же. Но мне кажется, иногда мы вот эту аналогию переводим на вот в духовный мир, и нам кажется, что, ну ничего, если 350 человек, они не накормлены, и вот мы можем за какое-то короткое время, за 2 часа собрания, накормить так, чтобы человеку хватило еще на целую неделю. Знаете, зачастую этого не происходит, и не потому, что здесь не звучит слово. Не потому, что наше служение, оно не имеет Богу духновенности или оно не имеет Божьего благословения. Оно и имеет. Но иногда бывает почва сердца настолько высушенная. Вы знаете, я уверен, что каждый из вас, вы, наверное, сталкивались с этим, что бывает земля настолько высушенная, что если мы долго не поливали какое-то растение, да, если оно еще там теплится, жизнь в нем, и ты льешь, и ты видишь, как будто как без дна. Да, может быть, это даже горшок какой-то дома стоит, у тебя растение, ты льешь, и обычно там немножечко полил, и уже есть, все, вода стоит там. Но если оно высыхает так, что ты льешь, и оно льется, и как будто без дна. Братья и сестры, мы должны понимать, что служение Богом учрежденное, да, жизнь церкви, она имеет свою силу, но она способна только за это короткое время подкормить человека. Подкормить так, чтобы и человек мог что-то взять для себя. И самое главное, как мы говорим, чтобы человек мог тоже что-то дать. Дорогой друг, дорогой брат или сестра, что сегодня ты можешь дать для тех, кто сидит рядом с тобой? Для тех, кто является частью одной семьи? Потому что если мы только хотим взять, друзья, мы будем упускать самое главное. Мы будем упускать видение Христа для Его церкви здесь на земле. Мы с вами работаем над собой, Писание работает над нами для того, чтобы научить нас отдавать, чтобы мы были слугами, чтобы мы служили. Это слово на дело служения. Служение – это слово по-гречески звучит диакония. Да? Отсюда у нас пошло слово диакон. Это служение. И вы знаете, это служение, оно многоразличное. Когда Писание говорит и вы помните эту ситуацию или же историю про Марию и Марфу, которые принимали Иисуса Христа, вот Марфа, которая суетилась, там тоже слово стоит, диакония, она вот занималась этим, она хотела послужить Христу, она не готовила проповедь, она не готовила песню спеть духовную, она хотела покушать, приготовить, накормить хорошо гостя своего дорогого, и причем, чтобы было первое, второе, третье и четвертое, наверное, я не знаю, что-то она сильно грандиозное готовила. И Христос в своем смирении сказал: Марфа, ну, давай поменьше, давай поменьше. Ты о многом думаешь, ты хочешь сделать большой пир. Это сейчас не самое главное. Но, братья и сестры, что я хочу подчеркнуть, что служения разные. Когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что это одно большое целое, это семья, это организм. Это не организация, это организм. И каждому из нас Бог определил определенное служение. И когда человек проживает свою жизнь, и он ничем не задействован, он нигде не отдает, он старается где-то что-то для себя взять. О, сегодня там хорошая проповедь была, хорошее пение, хорошо приготовили, покушал. И вы знаете, это не жизнь человека, который живет жизнью церкви. Это неправильное понимание видения для себя или же видение себя в церкви. Мы должны понять, что жизнь в церкви – это отдача себя. Здесь бывает другой перекос. Бывает, человек слишком много отдает, так что у него уже нечего отдать. И здесь тоже нужно сохранять баланс. Человек должен учиться принимать. Иногда бывает, что человеком невидимый в собрании, вот, и он где-то задействован в каком-то служении. Вы знаете, у пресвитера всегда переживание. Что человек может дать, если он ничего не получает никогда? Поэтому, братья и сестры, будем дорожить нашими возможностями быть в общении. Быть в собрании, где мы питаемся, мы слушаем Слово Божие, мы проверяем себя, мы стараемся исправиться, мы молимся Богу о силах, и мы должны всегда задавать следующий вопрос: а где я теперь могу отдать? Кому я могу сегодня послужить? И слава Богу за то, что не все служения у нас происходят здесь на сцене, визуально. Да, мы видим, с вами есть проповедующие, есть хора, есть пение, есть стихотворение. И, к сожалению, иногда у людей возникает такое понимание: ну вот все, что у вас есть, это музыкальное служение. Нет, не все. И слава Богу, что это не все, далеко не все. У нас есть моменты разборов, у нас есть моменты молитв, у нас есть моменты лагерей, есть моменты научений. Все это на своем месте. Не все служения, они визуальные служения. И не все служения, они имеют служителей, которые ходят только с Библией в руках. Мы понимаем, что у нас есть когда-то, у нас есть моменты выхода на природу, и где-то люди готовят кушать, и где-то люди еще какие-то вопросы решают. И слава Богу за таких людей, слава Богу за то, что Бог ложит действительно на сердце, и люди отдаются на это служение. И я верю, что Господь это видит, и это помогает в созидании церкви. Это помогает в исполнении этого видения, которое Христос поставил для нас. И третье, что я хочу подчеркнуть из нашего текста, это для созидания тела Христова. Итак, первое – это совершение, это оснащение нас. Это проверка, инструктаж, это исправление вещей, которые нужно исправить каждому из нас. Мы все работаем над этим. И Христос исправляет нас для того, чтобы мы научились не только получать, чтобы мы научились отдавать. И третий момент, как мы с вами прочитали, для созидания тела Христова. Я хочу подчеркнуть это слово – созидание. Христос хочет, чтобы Его Церковь, она всегда созидалась. Христос никогда не стоит на стороне разрушительной силы. Он хочет, чтобы Церковь объединялась. Он хочет, чтобы Церковь была одним целым, плотно сплоченным. Когда мы говорим о Церкви, это тоже один организм. Мы с вами приходим для того, чтобы создать эту семью, духовную семью. И мы теперь несем эти обязательства друг перед другом. И наша задача – работать на созидание. Мы ищем того, что будет пользой для всей церкви. Я уверен, что в каждой семье бывают моменты, когда муж чем-то недоволен, когда жена чем-то недовольна, когда дети чем-то недовольны. Есть такое. Но хорошо, когда эти недовольства не озвучиваются. Хорошо, когда мы говорим: так, друзья, у нас что-то не происходит. Да, есть вещи, которые мне не нравятся. Давайте мы решим, как мы можем их исправить. И в нормальной семье все вопросы не поднимаются, они разбираются, и семья идет дальше. В церкви то же самое. Мы с вами понимаем, что бывает несогласие, бывают какие-то вопросы, но мы не задаем вопросы, не ходим на ухо, не шепчем: ты знаешь что, вот там вот это. И мы с вами понимаем, что это может даже лишить человека, как Писание говорит, благодати. Послание к Евреям, 12 глава, 15 стих, мы читаем так: наблюдайте, да, обратите внимание, наблюдайте. Верующие люди должны быть бдительными. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Братья и сестры, мы с вами в ответе за нашу церковь. Господь нас очень сильно любит. Я очень благодарен всем членам церкви, которые чувствуют себя не просто духовными холостяками. Они не чувствуют себя, что они просто должны прийти и что-то взять. Если мне не дали, то я буду очень расстроен. Вы знаете, которые приходят сюда для того, чтобы и напитаться, и поддержать другого. И я сегодня молюсь о том, чтобы Господь благословил нас еще больше. Я бы хотел, чтобы Господь действительно помог нам сохранять единство Духа в союзе мира. Чтобы Господь помог нам иметь вот это четкое видение. Если тебя сегодня спросят: а какое видение вашей церкви? Скажите: а мое видение самое правильное видение, то, что написано в Писании. Бог меня поставил в церкви для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Господь хочет видеть свою церковь совершенной церковью. Мы к этому идем. Может быть, небольшими шагами, но мы идем. И это требуется усилий каждого из нас. Это требуется много благодати Божией, которая сегодня у нас есть, слава Богу. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы не боялись работать над собой. Чтобы мы действительно понимали, что Господь нас поставил в церковь для служения. Чтобы мы не смущались давать. Отдавать свое время, отдавать свои силы для славы Божией. Чтобы мы созидали церковь.
Манит сердце мечтою, весь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Сегодня мы рассуждали о том, что значат для нас слова «жизнь в единстве Духа и в союзе мира», взятые из послания апостола Павла к Ефесянам с 4 главы. Мы желаем вам, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Иисус стал нам другом, мы на деле узнали.